Блок-аут. О новостях блогосферы.
21.05, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Блогаут», которую для вас сегодня ведет Татьяна Фельгенгару, потому что Ира Воробьева в отпуске, наконец-то. Порадуемся за нее и передадим ей большой-большой привет. По традиции, программа «Блогаут» начинается с обзора топ-10. У нас есть рейтинг цитируемости блогеров, который нам подготовила информационно-аналитическая система «Медиалогия». Вот что у нас на этой неделе получилось. Ну что такое? Почему у меня не работает мой любимый сайт «Эхо Москвы»? Ладно, обойдемся без него, действительно. Зачем в блогауте интернет, в конце концов? Что у нас на первом месте? Кто у нас на первом месте из блогеров? А вот совершенно неожиданно Владимир Мединский возглавляет топ-10, министр культуры. Вообще, эта тема, по которой он высказался в своем твиттере, она занимает несколько позиций в нашем топ-10, и мы так или иначе будем возвращаться к ней в перечислении вот этих самых популярных записей. Что написал министр культуры? Прокомментировал он выступление группы Bloodhound Gang на фестивале Кубана в Анапе, вернее, сообщил о том, что это выступление отменено. Рок-группа, я дальше цитирую, ладно, чтобы это тут никто не обижался. Рок-группа Bloodhound Gang пакует чемоданы. Выступать эти идиоты на Кубани не будут. Конец цитаты. Вот такой твит от министра культуры. Это прачечная. На втором месте продолжение этой же самой темы. И Александр Ткачев, губернатор Краснодарского края. Вот как здорово, у нас первые два места в топ-10 самых цитируемых блогеров. Министр и губернатор. Мне кажется, это бывает не очень часто. Так, что Александр Ткачев? Организаторы концертов России должны объявить пожизненный бойкот американской группе Bloodhound Gang, считает губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Уверен, что каждый воспринял этот мерзкий поступок как личное оскорбление, написал в твиттере Ткачев. И он же по индексу цитируемости занимает второе место. Что у нас дальше? Дальше меняется тема, на самом деле, но она не менее обсуждаемая. Это история вокруг футбольного клуба «Анжи». Председатель совета директоров «Анжи» Константин Ремчуков разместил в своем микроблоге в Твиттере информацию о том, что новым главным тренером клуба в ближайшее время будет назначен Гаджи Гаджиев, а сам клуб ждет переформатирования. Сегодня в Москве должна быть полная информация со стороны клуба о всех новостях про игроков, тренеров, бюджетов, стратегию. Дождитесь официальных заявлений клуба, согласованных с владельцем, чтобы сообщение было точным и соответствовало действительности в деталях, рассказал он. Многие дорогие игроки уйдут, бюджет будет на уровне 50-70 миллионов долларов в год. Это Константин Ремчуков, который занимает третье место в топ-10 блогеров. Кстати, сам Константин Ремчуков уже заметил и даже сегодня в Твиттере написал, что его записи, которые касаются футбола и футбольного клуба «Анжи», они, суть, есть новости. Ну, то есть это такой у него твиттер, такое маленькое СМИ, которое касается ситуации в футбольном клубе «Анжи». Четвертое место, и это посол США в России Майкл Макфол возвращает нас к той теме, о которой мы говорили в самом начале обзора топа. Это история с группой Bloodhound Gang. Конечно, такого рода выражение, мнение имеется в виду, защищено в США, и таким же образом защищалось бы мое осуждение этого поступка, написал Майкл Макфол в своем микроблоге в Твиттер. Пятая строчка в топ-10 цитируемости блогеров – это депутат парламента Псковской области Лев Шлосберг. В Пскове погиб священник Русской православной церкви Павел Адельгейм. Об этом написал как раз в своем блоге Лев Шлосберг. По его данным, который священнослужитель ударом ножа убил некий житель Москвы. Вот эту вот запись, она занимает по индексу цитируемости пятое место. Шестое место. Джон Маккейн, американский сенатор. Какое у нас широкое представительство граждан США в топе. Джон Маккейн прокомментировал предоставление России временного убежища Эдварду Сноудену. Сноуден остается в стране открытости и защиты прав человека. Пора снова нажать на кнопку перезагрузки, написал политик в своем твиттере. Ранее известный критик политики Кремля и президент Владимир Путин призвал отказаться от любых улучшений отношений с Москвой. И еще одна цитата. «Посмотрите на наши отношения с Путиным. Очевидно, что старая парачек и полковник КГБ в улучшении отношений с США не заинтересован. В противном случае он бы позаботился о том, чтобы господина Сноудена отправили к нам». Конец цитаты. Вот такие заявления американского сенатора Джона Маккейна. Его помещают на шестую строчку нашего топ-10 подготовленной медиалогии. Седьмое место — Ксения Собчак. И, кстати, историю с Еленой Мизулиной и вокруг вот всей этой ситуации мы обязательно обсудим сегодня в блогауте, просто немного позже, после середины часа. Так вот, седьмое место, индекс цитируемости, топ-10 блогеров — Ксения Собчак. Ее вызвали на допрос в Следственный комитет по делу об оскорблении депутата Госдумы Елены Мизулиной. И далее я цитирую: «Уж лучше бы я лес украла, чем за Мизулину страдать», отметила Собчак в своем микроблоге, пошутила. После допроса телеведущая также отметила, что следователь долгое время разговаривал с ней об оральном сексе. Далее опять цитата. «В общем, основной вопрос допроса. Почему вы считаете, что госпожа Мизулина против орального секса? Спрашиваю. Так она за, следователь? Не знаю». Вот эта запись Ксении Собчак, с которой она попадает на седьмое место топ-10 самых цитируемых блогеров. Восьмое место, и это же самая тема, но уже в исполнении журналистки Елены Костюченко. Корреспондент «Новой газеты» в своем микроблоге в Твиттере сообщила, что ее вызвали на допрос тоже по делу об оскорблении депутата Елены Мизулиной. Вызвали на допрос по оскорблению Мизулиной, смайлик, послезавтра. Девятое место — уже сама Елена Мизулина. Ну, куда же, да, без нее, если у нас до этого были журналисты. И вот сама, пожалуйста, Елена Мизулина, депутат Госдумы. Она говорит о том, что не переписывалась с бывшим вице-премьером Альфредом Кохом в социальной сети Facebook. Далее цитирую: «У меня нет и не было никогда аккаунта в Facebook». Об этом она сказала в своем твиттере. До этого в ночь на 2 августа Кох опубликовал на своей странице в социальной сети переписку, которую он якобы вел с Мизулиной в Facebook. В ней, в частности, говорилось о том, что депутат подала жалобу на бывшего вице-премьера в прокуратуру. Кох тогда высказал предположение, что подача заявления связана с его резким осуждением деятельности Елены Мизулиной. Ну, собственно, сама депутат Госдумы находится на девятом месте в индексе цитируемости блогеров. И десятку замыкает Василий Максимов, блогер, который подарил нам прекрасную историю про то, как Госнаркоконтроль перепутал цвета российского флага на своем баннере. Он обратил внимание на несоответствие цветов государственного флага и в своем микроблоге поместил фотографию главного здания ФСКН России на улице Моросейка. На кадре видна гигантская растяжка, которая находится на уровне последних этажей. На баннере написано «10 лет на службе Отечеству». Рядом нарисованы бело-красно-синий триколор. Пользователь микроблога в этой связи интересуется, какому именно Отечеству служит ФСКН. У России совсем другой флаг. А ведомстве сказали, что это произошло из-за сильного порыва ветра. Ну, в общем, оправдание ФСКН вызвало, по-моему, еще больше шуток, чем сама запись Василия Максимова, который, тем не менее, на 10-м месте в нашем топе самых цитируемых блогеров, который нам подготовила компания «Медиалогия». Ну, а теперь мы можем потихонечку, собственно, приступать к обсуждению тем актуальных, то, что было в блогах, в социальных сетях. Я только напомню, что у нас есть смс +7 985 970 45 45. У нас есть аккаунт Twitter «Собачка вызван». Вы можете туда писать. Сейчас я вам расскажу, что, в принципе, мы будем сегодня обсуждать. Во-первых, я надеюсь, что у нас получится связаться. Я не вижу так далеко. Что? Занят номер у него? Ну, я думаю, что он сейчас его освободит, потому что мы с ним договаривались. С Митей Олешковским, фотографом, блогером, сейчас попытаемся мы связаться, потому что, конечно же, не обошли вниманием и блогеры, и журналисты, и все соцсети историю с возникновением палаточного лагеря. Здорово, Плющев. Пришел уже Плющев, но он после середины часа появится в этой студии. Так вот, не обошли вниманием журналисты и блогеры появление палаточного лагеря в Гальяново. Это центр такого временного, что ли, содержания для нелегальных мигрантов. Туда не сразу, но все-таки смогли попасть и журналисты, посмотреть, что там происходит. И уполномоченный по правам человека там был, и митинги там около этого лагеря проводили, и благотворители какие-то туда приезжали, ну, разные. В том числе, кстати, и Елизавета Глинка там что-то помогала собирать, и сам Митя Олешковский что-то пытался передать. Собственно, с Митей Олешковским мы попытаемся сейчас связаться для того, чтобы он рассказал, как это все выглядело, кто находится в этом лагере, в каких условиях, потому что вы могли видеть на сайте «Эхо Москвы» фоторепортажи, там, например, Ильи Варламова, да и, по-моему, и Митя Олешковского тоже рассказы о том, что и как там происходило, в каких условиях. Там в основном вьетнамцы на фотографиях. Ну и, собственно, они же самый многочисленный контингент среди тех, кто находится в этом лагере. Я бы хотела понять, что у нас телефон не работает, или у нас у Мити телефон занят. Задаю я вопрос человеку, который... Маша, скажи мне просто, чтобы я понимала, что происходит. Ну, хорошо, что ж поделать. Значит, пока мы не будем обсуждать эту тему, потому что как-то довольно странно, если мы не можем вызвонить Митю, который все это видел своими глазами, фотографировал, пытался как-то помочь. Маша, хорошо, давай, попроси, пожалуйста, чтобы Плющев сейчас зашел ко мне в студию, а сама попытайся связаться, пожалуйста, с Митей и скажи, что мы чуть позже ему позвоним. Сейчас у нас небольшие технические проблемы в студии, и из-за этого мы, к сожалению, не можем связаться с Митей Олешковским. Приношу ему свои извинения. Я надеюсь, что мы это можем поправить же, да? Настя? Да? Класс! Спасибо большое. Ну, я надеюсь, что мы сможем это поправить. Хорошо. Тогда я прошу прощения за эти технические накладки. Извините, искренне хотела вам рассказать вместе с Митей Олешковским, что происходит в лагере мигрантов, в чем они нуждаются, как они выглядят, и какое вообще впечатление, ощущение все это производит. Ну, хорошо, пока не получается. Будем дозваниваться. Тогда сейчас что? Попросим, чтобы Плющев к нам зашел, и мы тогда поговорим про тему не менее обсуждаемую. Сашечка, спасибо, прости, пожалуйста. У нас, видишь, как всегда, ничего не работает. Брюки никак не превратятся в шорты. Поэтому, да. Поэтому переносим тему, которую я планировала на после середины часа, на сейчас. Александр Плющев.
Добрый вечер.
Мой коллега, журналист «Эхо Москвы», а также самый главный интернет-специалист всей Руси.
Региона.
Да. Так, что-то там шепот слышу. Поговорим тогда с Александром Плющевым о том, кого можно и нельзя обсуждать в интернете. История
с Мизулиной.
Да, с Мизулиной, потому что всех подряд тягают теперь Следственный комитет. Мы с Орехом сегодня уже выразили сожаление, что нас до сих пор нет.
Ты ретвитнул что-нибудь? Что-нибудь про оральный секс или еще что-нибудь в этом духе?
Нет, ты знаешь, я что сегодня написала в Твиттере, что Елена Мизулина одно лицо Долорес Амбридж.
Кто это?
Из «Гарри Поттера». Я думаю, что это недостаточно. А, еще мы сегодня с Антохой придумали шутку о том, что следующая инициатива Елены Мизулиной будет заключаться в том, что девушкам запрещают заниматься сексом до того, как они родят ребенка.
Хорошая.
Вот. И теперь мы думаем, могут ли нас за это, значит, вызвать в Следственный комитет.
Тягануть. Да теперь, судя по всему, все могут запросто.
Ну, тогда хорошо. Тогда расскажи мне, пожалуйста, как просто тут уже начались разговоры, вот у меня знакомые там люди, которые как-то это обсуждали в Твиттере, в Фейсбуке, они так как-то вроде со смехом, но говорят, ну вот я вообще пролистал все свои записи, посмотрел, что там у меня написано про Мизулину. Ну, так, на всякий случай. Ну, там, может, лучше стереть что-нибудь. Это вообще нормальная ситуация, когда ты шерстишь свои записи в соцсетях и думаешь, как бы так это вот...
Не, ну, если говорить серьезно, вот если без любимого твоего слова, которое тоже нельзя произносить в эфире, без смеха такого, вот, то можно сказать, что это нормально было бы. Нормально вообще следить за тем, что ты говоришь, нормально следить за тем, что ты пишешь, нормально как бы переосмысливать, может быть, ты что-то сказал сгоряча, и, может быть, что-то стоит убрать или там извиниться. Ну, извиниться у нас вообще не принято, извиняться как-то. И народ считает это полным западлом, вот, извините за склонение. И поэтому в лучшем случае убрать. Это нормально, нормально, но не в случае с... не в случае с нынешней ситуацией, я бы так сказал. Потому что то, что происходит, в общем, совсем непонятна претензия. Ну, то есть, оскорбляли как? Хотелось бы узнать, что входит в понятие оскорбления. Где конкретно оскорбляющая запись? Да, что именно так разобидело? Ну, просто, чтобы в следующий раз как бы не теребить депутата Мизулину и прочие мизульки. Значит... Я не знаю, что здесь повлекло. Почему вот этот набор там, значит, Собчак, кто там еще?
Костюченко, Бакушинская.
Вот. Что, они что, все одно и то же писали? Или все разные? Или ретвитили? Или что они делали?
Ну,
а за ретвит берут или нет? Вот, а за ссылку
вот вопрос,
там, присудят или нет?
Если ты
вообще
ретвитнул, или там повесил какую-то ссылку, или фотографию. Вообще политик, мне кажется, ну, как любой публичный человек, там, и журналист, и, не знаю, звезда шоу-бизнеса, он должен быть готов к тому, что его обсуждают и осуждают, и, не знаю...
Ну, не в нашей стране.
10 раз больше, чем где-либо еще.
Не в нашей стране, потому что у нас в стране чиновники категории А, к которым относятся... Это же еще скандал с Алкснисом был, помнишь? Вот, когда его тоже оскорблял Тимофей Шевик.
А я помню историю с тем, как против Шендеровича, там тоже как депутат.
Да, с...
Животное обиделся.
Да, Ехо, да. Я вам назвал. Вот. Ну, та же история примерно. Значит, мне кажется, что что тут такого-то? Чиновники, да, должны быть более гораздо... в этом менее гораздо защищены, чем другие чиновники, депутаты, президенты и так далее. Но у нас в стране все наоборот. Они считают себя выше других. Они считают, что их должны любить, во-первых, вот, холить, лелеять и все прочее, что они несут свет, разум, и они вообще единственный просвещенный европеец. Вот.
Ну, хорошо. А может ли в этой ситуации там условная благосфера или, не знаю, вот там вот это сообщество как-то поднять и сказать, послушайте, друзья, вот давайте-ка мы вот сейчас вот... Ну, вы же нас всех не пересажаете. Давайте мы все-таки попытаемся отстоять свое право на свободу слова.
Ну,
и на свободу
пока,
суждений.
Пока, ты знаешь, пока таскают как бы в участок тех, кого не очень-то и любят, ну, то есть читают, но не любят. Вот заметь, все кандидатуры, которые тобой названы, их, возможно, читают, но за них на улицу не выйдут, как за Навального, например. Угу. Вот. То я думаю, что никто никогда подниматься не будет. Вот. Более того, если кого-то из рядовых блогеров привлекут, там, который никому не известен, да и черт с ним, сгори он в огне, все скажут, да, и ладно.
Ну,
пока,
а как же, подожди,
пока меня не трогают.
Если рядового блогера привлекли, значит, и тебя привлекут.
Пока меня не трогают, до тех пор, пока меня не трогают, ну, таков как бы паттерн поведения, извините за выражение такое, вот, нашего вообще обывателя, не только блогера, вообще обывателя, ну, и ладно, и хорошо, да. Это и та же история... Между прочим, с авторским правом вот сейчас. Хорошо собрали, по-моему, ну, почти собрали там 100 тысяч за петицию против этого закона, проталкиваем Мизулиной, между прочим. Вот, протолкнутого. Да, значит, и люди, единственное, на что оказались способны, это проголосовать. Ну, и то, слава богу, спасибо и земной им поклон. А то, чтобы там выйти на улицу или что, их же будут привлекать-то, их никого не будет.
Да, точно... может быть, они не понимают, что их будут привлекать.
Нет, нет. А это невозможно объяснить. абсолютно невозможно объяснить. И даже на примере невозможно. Ну, вот если его взяли, это его задел. Вот он, наверное, где-то нарывался. Вот где-то, мы не знаем, это но общий, он с кем-то не поделился. Это он взял больше,
подход,
чем надо.
Это общий подход, потому что, когда ты начинаешь говорить там о каких-нибудь людях, которые... не знаю, там, под следствием или еще что-то, чего-то там, ты слышишь в ответ, что, ну, как бы, зря ты сажать не будут.
Дым без огня не бывает.
Конечно, да. Конечно. Значит, что-то где-то...
У нас вот как-то...
Там, вот... да. Зря не придут.
Нет, ну, как бы, понятно, ну, что, понятно, что не могут ему это вменить, но мы это знаем, мы это понимаем, что там где-то кого-то что-то убили, украли, ну, все ясно.
Но возвращаясь к теме того, кого можно, кого нельзя обсуждать в интернете, тут же такая штука, с одной стороны, конечно, интернет своей анонимностью и как бы безликостью, он очень сильно развязывает людям языки, и они зачастую как-то вот не совсем корректно себя ведут. С другой стороны, как-то вот и все-таки нельзя же человеку окончательно и полностью запретить выражать свое мнение. Интернет все-таки территория свободы пока.
Ну, как тебе сказать, тут... Вот любой человек, который у нас... Мы с Борщевским это обсуждали. Любой человек, который у нас рискнул что-нибудь написать на «Эхо Москвы», и его поставили на первую страницу, вот, если он рискнул после этого почитать комментарии, он получает там столько, что на несколько сроков по мизулинским-то меркам. Вот сразу просто. И там как-то выражение не стесняется. Это то, что прошло сквозь наших
модераторов.
Да, они не церемонятся, надо сказать. Они уж жесткие люди. Вот то, что прошло даже... уже тянет нормально. Вот. Поэтому что сделаешь? Да, интернет – это такая будка гласности. Вот. Да, если тебе не нравится вот, то, как тебя обсуждают, не обсуждай, не ходи туда, где тебя обсуждают. Вот. Вот и все. Что? Если тебе это пришло на почту, этого никто, кроме тебя, не видит. Если тебе это пришло в Твиттер, этого никто, кроме тебя, не видит. Ну, там 2-3-10 человек, не знаю, подписанных на тебя и на оскорбляющего тебя. Как правило, такое совпадение очень редко. Что еще? Если человек какой-то написал где-то у себя там на Фейсбуке, ну и пусть он написал. Ну и что? Ну и что? Вот что, в чем проблема? Я не понимаю.
Да, я тоже не очень понимаю, но просто очень обидно, что у нас заработал телефон.
Ура!
Хорошо. А можно мы...
Алло.
Митя?
Привет.
Да, привет. Митя, слушай, ну теперь я тогда тебя буду вызванивать через 6 минут. Я надеюсь, у нас все дальше будет работать. Ты же сможешь через 6 минут со мной поговорить?
Ну, на самом деле, я сам звонил уже вам в эфир, звони-ка работа.
Да? Ага, хорошо. Ну, давай тогда, ты можешь позвонить нам в эфир через 6 минут, потому что мы сейчас за 3 минуты до новостей просто не успеем с тобой переговорить. А мы возьмем трубку и свяжемся с тобой в 21:35, окей?
Да, это самый публичный мой телефонный разговор.
Спасибо, Митя. Да, я думаю, нам придется привыкать с тобой к этому. Спасибо большое, Митя. Через 6 минут тогда расскажешь нам все. Спасибо, что у нас все-таки двусторонняя, да, связь.
А можно и нам позвонить.
Ну вот Митя нам позвонил.
Вот
сейчас.
Я и говорю.
Это
да.
не то, что у нас наконец-то заработал телефон, а просто Митя хороший сам нам позвонил в эфир. Мне просто интересно, вот смотри, депутат Мизулина, она вообще в какой-то перспективе может остановиться или нет, или все это уже?
Ну, я не знаю, это надо... Ты знаешь, что в интернете идет сбор подписей за медицинское освидетельствие Мизулиной?
Да, там довольно быстро набирают...
50 тысяч, ну, другое
голоса.
Дело, что это онлайн-петишн, и там не так все строго, как на Рое. Я вот подумываю, кстати, над тем, и, друзья, подскажите мне, я просто своей головой не могу додумать. Вот если вы нам на СМС пришлете, можно я назову номер?
Да.
По привычке. +7 985 970 45 45 или Twitter аккаунт вызван. Можете писать мне на Плюшев в свободное время. Значит, я думаю, как это перенести на Рой. Вот сделать на российской общественной инициативе, потому что не очень понятно, во-первых, в чьей это компетенции находится, на федеральных органах власти, там не знаю, или каких. Но я бы перенес эту петицию. В чем она заключается? Это петиция за медицинское освидетельствование госпожи Мизулиной. Вот. Я думаю, этого очень бы желали. Ну, как бы посмотреть на результаты.
Ну, не... хотя бы те 50 тысяч, что уже подписались.
Да-да, мы совсем не выступаем за нарушение врачебной тайны там и так далее, но если там что-то плохо, мы не будем смотреть. Но я думаю, что это должно каким-то выводом привести. А если хорошо, нам бы хотелось посмотреть и на этих врачей тоже, освидетельствующих, на всех. Вот, и очень бы хотелось составить эту инициативу. Если вы знаете, как это сделать, я просто не очень понимаю, чтобы ее не завернули. Вот там же есть экспертный научный совет в этом РОЭ. И, конечно, можно предлагать все, что угодно, но нам же важен результат, да, а не пошутить, полялякать здесь. Вот. Нам хотелось бы действительно, чтобы эта инициатива сделалась, и мы уже знаем, что 100 тысяч подписей можно набрать за достаточно короткие сроки. Вот, кстати, за отмену пиратского закона уже практически либо набран, либо вот-вот будет набран. Да, так что все это довольно быстро происходит. Вот, если есть такие, пожалуйста, пришлите, я буду вам крайне благодарен, сам ее подам.
Спасибо большое. Александр Плющев помог мне выплыть в блогауте в условиях полного технического коллапса. Вернусь к вам через 5 минут.
Программа «Блогаут». «Блогаут» о новостях блогосферы.
21.35. Спасибо большое, Антон. Едва не потеряла эксперта для программы «Кейс». Сегодня вечером прям что-то, ну, вообще ничего не ладится. Все кругом. Это планета Шелезяка, ничего нет. Но я надеюсь, что есть Митя Олешковский у нас, да, по телефону. Митя.
Есть.
Ура, ура. Я очень рада. Спасибо большое. Извини за технические накладки, но здорово, что ты можешь сам позвонить в эфир, потому что я очень хочу, чтобы ты рассказал, что вообще происходит в этом лагере мигрантов в Гальяно. Я знаю, что ты там был 2 раза. Можешь про оба раза рассказать нам подробно, как там все это было сначала, как выглядело?
Первый раз я туда приехал как журналист. Я делал репортаж для журнала «Большой город». Мы довольно долго ожидали, пока нас запустят с группой журналистов в этот лагерь. Вот. И, как выяснилось позже, мы ожидали, пока приедет микро какой-то фургончик от организации, которая называется «Офицеры России», которая привезла вентиляторы в этот лагерь. И после чего этот фургончик открыли, поставили, значит, эти вентиляторы перед всеми камерами, на которых большими буквами было написано «Офицеры России», и всем предложили снимать, что вот есть вентиляторы, и, значит, «Офицеры России» заботятся о мигрантах, которые в этом лагере. И, правда, в этом лагере нет электричества, вот, но это ничего, никого не волновало. Вот, после чего мы, значит, прошли, походили по лагерю с журналисткой, мы пообщались с разнообразными находящимися там людьми, причем там большинство в тот момент было вьетнамцы, но помимо этого были и другие люди, там были афганцы, были таджики, были сирийцы, вот я, насколько знаю, сегодня 2 сирийцев оттуда вывезли. Вот, причем сирийцы, которые там были, мы с ними пообщались, и они рассказали, что вот, ну, одним из них, вот, он рассказал, что у него есть виза рабочая, и, ну, не рабочая, а работающая, активная, вот. И что эта виза, собственно, до сих пор активна, его просто схватили в какой-то момент и привезли туда и кинули, и все. Вот, и никого не волновало, что у него активные документы. Вот, а он приехал сюда, что здесь у своего дяди, его, он сбежал от войны, вот, в Сирии, и, собственно, честно, никаким образом не хотел.
Угу. А расскажи, пожалуйста, а вот по территории, просто чтобы мы могли себе представить, насколько большой лагерь, сколько там палаток?
Это лагерь размером с, я думаю, пару футбольных полей, там стоят, ну, наверное, штук, ну, чтобы не соврать, ну, может быть, штук 60 палаток, таких больших армейских, в которых стоят кровати, в некоторых двухэтажные, в некоторых там стоят медицинские кровати, явно из каких-то больниц понадерганные, вот. Я знаю, что это медицинские кровати, мы вот покупали такие же кровати в больницу, которую помогаем в Тверской области. Вот, и там абсолютно такая антисанитария была, людям за 5 дней не выдали никаких совершенно средств бытовой химии, не выдали никаких, ни одежды переодеться, ничего. Вот, то есть уже на следующий день, когда я приехал туда просто с гуманитарной помощью, я людям раздал вот какие-то там зубные щетки, мыло, шампуни, вот, которых у них не было к этому моменту, 5 дней. Вот. Но самое ужасное происходило в начале, потому что первый день, потому что там в основном были вьетнамцы, и они не говорят все ни по-русски, ни по-английски. И переводчиков нам тоже не пускали. То есть там были переводчики от посольства, но им не давали говорить. Не давали переводить и говорили, что они переводят неправильно.
А вот. Кто, прости, пожалуйста, вот это все контролировал? Представители Федеральной миграционной службы или МВД, или что?
Там полный гвалт, контролировали это все, кому не лень. То есть это были... То есть дело в том, что там никто не понимает, за что ответственен. И вообще, по сути-то, это все сборище, оно незаконное, и там нет никакого ответственного. Эти люди не могут подчиняться им. Если эти люди подчиняются милиции, да, то надо назовите это место тюрьмой и содержите их как в тюрьме. И что, собственно, и было сделано на следующий день, потому что некоторых из этих женщин вывезли в следственные изоляторы там их, собственно, у меня кричат, я в каком-то дворике разговариваю с вами, а тут кричат соседи. Вот, извините. Так вот, значит, женщин оттуда вывезли и поместили в следственный изолятор. И там, потом люди, которые, потом их на следующий день вернули, потому что, в общем, поняли, что невозможно их содержать в тюрьме, потому что это тоже не попадает ни под какую законодательную базу. То есть фактически этим местом не рулит никто. Там есть какие-то люди, которые отвечают за одно, за другое, за третье, но в общем ни под одну нормативную базу никаким образом не подходит, к сожалению.
Скажи, а вы в первый день, когда там были, вы там вообще долго смогли посмотреть, пообщаться, или вас старались как-то быстрее вывести?
Нет, мы спокойно поработали там около часа, и после чего вот случилось самое страшное, что произошло, потому что мы нашли, собственно, переводчика, мы его за руку притянули. Это был переводчик от посольства, которого не подпускали к нам, не подпускали к этим вьетнамцам, которые ничего не могли нам сказать о своих условиях содержания. И когда мы взяли этого переводчика, мы наконец-то смогли узнать, что, во-первых, как с ними там обходятся, как плохо их кормили, а фактически не кормили. Они нам рассказывали, что их кормили один раз и ночью. За все время пребывания в ОВД их не кормили вообще, в принципе. И что важно, среди них было несколько беременных женщин, которым тоже их не кормили во время пребывания в ОВД, и их не было никакого медицинского осмотра, ничего не делали. Вот, и мы начали просто вытаскивать этих женщин силком и заставлять их отводить в карету скорой помощи, чтобы их хотя бы досмотрели, каким-то образом осмотрели. Вот. Тут, собственно, и случился скандал, и нас со скандалом выгнала пресс-служба, потому что мы, значит, якобы создавали там какую-то опасную обстановку, хотя на самом деле мы просто начали требовать, чтобы вот соблюдалось какое-то вообще человеческое лицо, и чтобы беременных женщин там, с детьми не сажали в этот лагерь без воды и еды, да, без одежды, без возможности переодеться, переобуться. Угу. Вот все. Просто соблюдали их права человека. Потом очень важно еще, что выяснилось, все эти люди, они задержаны и... Они их судили, и судили их всех по одной и той же статье, КОАП 18.8, это статья за, значит, нарушение визового режима. Вот. То есть эти люди, они не осуждены как нелегальные мигранты. Считайте, что это туристы. То есть эти люди, никто не будет расследовать никакой абсолютно их деятельность незаконна. Никто не будет искать их хозяина незаконно. Никто не будет искать, кто крышевал эти места, где они работали. Причем, что важно, они работали, эти люди работали именно там. То есть они вот буквально вот на этой территории работали, и их оттуда взяли. Просто взяли из вот одного этого загона, посадили в палатки. Вот и все. То есть это не имеет ничего общего с борьбой с декриминализацией рынков, там, с борьбой с нелегальной миграцией и прочее. Это просто абсолютная показуха.
Мить, скажи, пожалуйста, а вот ты съездил первый раз, посмотрел, и после этого, я так понимаю, вы вместе с доктором Лизой собирали какую-то благотворительную помощь.
Да, совершенно верно. Спасибо большое Лизе Глинке. Она очень большое количество помощи дала, и люди принесли много одежды, спасибо большое. Вот. И мы собрали целую машину, и эти люди были просто невероятно счастливы, когда вот это все получили, они были невероятно рады.
Но вас второй раз пустили в лагерь или нет?
Да, нас второй раз пустили в лагерь, но это было довольно сложно туда попасть. Большое спасибо Александру Куликовскому из общественного совета при ГУВД, вот, потому что он просто меня туда провел, сказал под мою личную ответственность, это платит мной. Вот, потому что меня хотели оттуда опять же выдворить после того, как я устроил там скандал в предыдущий день. Вот, но вроде не выдворили. Вот, и ОМОН досмотрел все эти вещи, которые мы туда принесли, залезли в каждую щелочку, как будто в тюрьму мы приехали, в общем. Они все это досмотрели и разрешили им раздать. Люди были абсолютно счастливы, потому что у них нету ничего. Они до сих пор, они просили, вот принесите нам еще мыло какого-нибудь, там, бритву, зубную щетку, потому что все равно этого всего им очень и очень не хватает.
Угу. И по вот второму, по результату второго своего визита, какие у тебя остались впечатления, там хоть как-то в какую-то лучшую сторону меняется ситуация, потому что ну вот с первого раза все-таки все СМИ начали рассказывать, что как в каких условиях содержатся вот эти вот мигранты. Как-то меняется ситуация или скорее нет?
Ситуация никак особенно не поменялась. Ну да, их там начали кормить вроде бы 3 раза. Вот, и вроде бы рисом, который привезли. Но нужно понимать, что никаких законных оснований для содержания этих людей там нету. Абсолютно. А непонятно, они под чьей вообще юрисдикцией находятся. И как только пойдет ливень или там начнутся холода, если они там все позаболевают и помрут. Вот. И что ужасно, их всех судили абсолютно. То есть, ну как судили? Вот как работали тройки суды при советской власти, вот точно так же их судили. Заходили, заходи, распишись, выходи, все. То есть ознакомься со своим приговором и подпишись, все. Они ничего не говорили, они ничего не могли совершенно никаким образом для себя там оправдаться, ничего. Ну, то есть их просто приводили, подпишись и пошел в лагерь. Вот и все.
У тебя в планах есть еще как-то дальше следить за этим лагерем, что туда привозить или нет?
Я пока не знаю, потому что я должен улетать из Москвы. Я очень надеюсь, что здесь кто-то перехватит эту инициативу. Вот. Но если сложится так, что я останусь, то да, я постараюсь обязательно привезти этим людям что-то еще, что им нужно. Вот. Благо, я так понимаю, что доктору Лизе все равно продолжают приносить какие-то еще вещи для них.
Спасибо большое. Это был Митя Олешковский, фотограф, блогер-благотворитель. Он рассказал нам о том, что происходит в этом лагере мигрантов Гальянова. Был он там на этой неделе 2 раза. Один раз просто с группой журналистов. Он как журналист все это смотрел. Второй раз уже привозил благотворительную, гуманитарную помощь. Я напомню, что это программа «Блогаут». У нас работает смс +7 985 970 45 45. Собачка вызван аккаунт в Твиттере. И давайте поменяем тему, поговорим еще немножечко про интернет. И, возможно, как-то косвенно продолжим тему, которую мы затронули с Александром Плющевым в первой части программы, когда мы говорили о том, как можно обсуждать, не обсуждать оскорбления в интернете, как это все выглядит. Но теперь уже другая страна, другой повод. Но интересно, конечно, ваше отношение, ваш взгляд на проблему. Британский премьер-министр Дэвид Кэмерон сегодня рекомендовал населению страны бойкотировать интернет-сайты, на которых содержатся угрозы и оскорбления. Таким образом, как пишет Тартас, премьер-министр лично вмешался в общественную дискуссию, которая охватила королевство после самоубийства девочки-подростка, как полагается, из-за запугивания и оскорблений со стороны интернет-пользователей. Реакция общественности эта проблема вызвала после того, как несколько подростков, доведенных таким общением в интернете до отчаяния, свели счеты с жизнью. Роман Потерянский, корреспондент Тартас, подготовил это сообщение. Вот родители этих молодых людей считают, что нужно регулировать интернет и соцсети, потому что то, что там происходит, то, с чем там сталкиваются их дети, влияет на них, на их психику совершенно непредсказуемо, трагически, драматично и может привести к чему угодно. Согласны ли вы с этим? Или не согласны, как вы считаете, +7 985 970 45 45, как-то регулировать интернет, соцсети, потому что, ну вот еще раз я вам напомню, что в Великобритании уже несколько подростков покончили жизнь самоубийством из-за того, что, ну, как предполагается, в интернете, в соцсетях, на некоторых сайтах столкнулись с очень жестоким обращением, с угрозами, с запугиванием. Вот, с одной стороны, есть такой ну, в общем-то, нерегулируемый, да, интернет. С другой стороны, мы понимаем, что и подростки в реальной жизни друг с другом бывают тоже крайне жестоки, и тоже всякое может случиться. Стоит ли как-то вот именно интернет в связи с этим жестко регулировать, бойкотировать какие-то сайты, закрывать какие-то сайты в соцсетях, как-то общение регулировать? Плюс 7985-970-45-45. Вот Кир считает, что сеть — это часть бытия, как ее игнорировать? Ну, может быть, учиться как-то правильно относиться к этому, может быть, как-то воспитывать. Мы же учимся в течение жизни как-то взаимодействовать с людьми. Давайте учиться взаимодействовать с ними не только в офлайне, не только в реальной жизни, но и в онлайне, и делать скидку на что-то, и как-то, не знаю. Дмитрий спрашивает, что родители, чем они занимаются, разве они не должны блокировать вредный контент? Ну, наверное, должны. Ну, кстати, вопрос к родителям. Не все, по-моему, хотят как-то ограничивать. Как вы будете ограничивать общение подростка? Да, там, я понимаю, маленький ребенок. А то если у вас ребенок 14, 15, 16 лет, как вы будете блокировать контент? Вы его до какого возраста вы будете охранять ребенка от информации в интернете? И скажите мне, пожалуйста, это правда интересно. Телефон-то у нас что, как на прием работает? Скажи мне, душа моя. 363-3659. Я думаю, что можем принять пару телефонных звонков. У меня ничего не отражается. У тебя есть звонки? Ты принимаешь? Хорошо, давай возьмем трубку. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, добрый вечер, да, Владислав.
Да, Владислав, скажите, пожалуйста, есть ли у вас дети?
Да, у меня трое.
Как вы считаете, нужно ли как-то ограничивать, бойкотировать, регулировать, или все то, что есть в интернете, с этим же дети сталкиваются и в реальной жизни, и это вопрос воспитания родителей?
Я считаю, что родителям надо просто не оставаться в стороне, и не то, что запрещать или еще что-то, надо все равно мониторить и быть в курсе дел своих детей, стараться по возможности. Если есть какие-то, ну, пожелания, можно всегда поставить какой-то parental там control, программы, которые будут хотя бы обрубать явные сайты, которые нежелательны для детей. А то, что какие-то, скажем, в той же Англии какие-то, как их там называют, bullies, да, они повлияли на детей так, что те покончили самоубийством. У нас это и в обычной жизни случается, и в этом виноват не интернет. Тут, допустим, снимают это все на телефон, и здесь не обязательно интернет даже, да. То есть с этим должны бороться и родители, и школа, и выявлять таких детей неблагополучных, наверное. Ну и совместно общество, я думаю. А просто запрещать, это мы так, не знаю, к чему придем. Мы все время только и делаем, что запрещаем все, что не случится.
А вы как контролируете, регулируете доступ к интернету для своих детей, если они там в возрасте, когда уже тянутся к компьютеру?
Уже 20 лет, да. Среднему там сейчас 11 лет. И все равно, то есть я стараюсь быть в курсе, где он, куда заходит, на какие странички. Я стараюсь ненавязчиво интересоваться, что у него там, допустим, когда он там заходит, что он там слушает, что он смотрит, с кем общается, допустим. Он, в принципе, я вижу, что он от меня ничего не прячет, как бы, он не пугается, то есть, ну, это не наводит меня особо на какие-то мысли, да. То есть, если у ребенка появляется какое-то поведение, которое у родителей может вызвать подозрение, тогда надо, может быть, уже стараться больше внимания как бы самим родителям привлечь. Мало ли, чем они там могут, о чем общаться. Вплоть до того, что многие молодежь просто подсаживаются на какие-то наркотики или еще что-то, да, на всякие на эти спайсы. То есть родителям в первую очередь надо быть. Ну и школам, конечно. Школы сейчас отстранились, мне кажется, от того, чтобы воспитывать именно детей. Раньше, не знаю, вызывались родители, там вызывались на какие-то собрания, на общение с учителями. Сейчас учителя, по крайней мере, насколько я вижу, они дистанцировались от этого.
Спасибо. Спасибо большое, Владислав, за ваш рассказ. Вадим пишет, что очень много видео ВКонтакте выкладывают школьники-копники, желающие, в кавычках, приколоться над слабым одноклассником. Да, школьники. Знаете, Вадим, там еще и не то. Вот там вот тесак и не такой выкладывает такие видео. И что-то я вот удивляюсь, почему ни прокуратура, никто не обращает внимания на ролики, где люди, совершенно не стесняясь, толпой издеваются над одним человеком, избивают его, угрожают ему, и потом гордо выкладывают эти ролики в сеть, и правоохранительные органы молчат, и им это неинтересно. Я вот этому искренне удивляюсь. Я не понимаю, как это возможно. Почему эти люди до сих пор на свободе? Почему нет ни одного дела? Почему это все в открытом доступе, вот эти ролики? И подростки могут видеть, как там 20 человек на одного налетают и избивают его, и обвиняя его не пойми в чем. Так что это у меня большой вопрос, например, к следователям, которые же, они же очень любят всех вызывать. Вот вы вызывайте не Ксению Собчак, депутата Мизулина, а вызывайте Тесака, задавайте ему вопрос, почему этого не происходит. Павел считает, что решение проблемы элементарной системы родительского контроля на домашних компьютерах, блокировать сайты бессмысленно. Да, ну, Павел, давайте согласимся, что компьютеры домашние здорово, система родительского контроля отлично, но, например, что вы будете делать с тем, что у подростка смартфон, и он может выйти в интернет, в общем-то, где угодно? Какой здесь родительский контроль? У вас что, вы можете сделать так, что ваш ребенок имеет доступ к интернету только из дома, только на домашнем компьютере? Я не понимаю, как это возможно. Наташа спрашивает, до такой степени нездоров человек, если он реагирует на анонимные сообщения? Ну, я не знаю. Ну, и анонимные сообщения тоже могут тогда обижать и ранить. Я не думаю, что здесь как-то принципиален вопрос, анонимно это или не анонимно, с именем и с фамилией. Запретами на сайты добьются того, что возрастет уровень компьютерной грамотности, все научатся пользоваться. Там название программ Дмитрий пишет. Ну да, такой у вас, конечно, ироничный подход. Родители должны учить детей не играть с огнем, ножами и так далее. Так пусть учат, как реагировать на эти сайты. Мы же в 21 веке живем, пишет Сергей. Так. Да, Николай пишет, что в Пензенской области в оздоровительном лагере убили подростка. Давайте запретим оздоровительные лагеря. Ну, я так понимаю, что в большинстве своем, во всяком случае, те, кто пишет сообщения, не против того, чтобы как-то регулировать, запрещать и бойкотировать какие-то сайты. Не поддержали премьер-министра Великобритании слушатели «Эхо Москвы». Возможно, это и правильно. Если мы действительно голосуем в первую очередь за то, что родители должны воспитывать ребенка, говорить с ним, обсуждать с ним, учить его правильно реагировать на это все, то, наверное, это более правильный, здоровый и полезный подход. Так, Вадим, да, объясняет, что такие господа, вероятно, типа Тесака, являются ориентиром для вышеуказанных школьников. Ну да, вот я вот про как раз этот окупай геронтофилия, педофилия и прочее говорю. История, известная в интернете. Да, только вот я считаю, что эта история, которая известна в интернете, должна перерасти как-то вот из онлайна в офлайн и быть известна не только в интернете, но еще и быть известна в Следственном комитете. Потому что, мне кажется, опять же, я повторюсь, простите, но меня просто очень задевает эта история. Программа «Блогаут» подразумевает, что мы обсуждаем интернет-темы. Так вот, меня во всем интернете сейчас больше всего задевает вовсе не то, что оскорбленный депутат Мизулина тягает всех в Следственный комитет, а то, что в интернете гордо размещают эти ролики, и никто на это не реагирует из правоохранительных органов. Вот это меня в интернете возмущает больше всего. Я думаю, что программа «Блогаут» может как-то действительно обратить внимание на эту проблему, потому что, похоже, никому больше до нее дела нет. Вот так вот с молчаливого согласия власти происходят преступления, которые вполне себе могут быть кодифицированы уголовным кодексом. Ну что, еще пару сообщений мы посмотрим. На плюс 7985-970-45-45 пишет нам, что если в школе обзываются на ребенка не закрывать же школу, Да, понятно, конечно, не надо закрывать школу, нужно... Все, мы возвращаемся к вопросу о том, что нужно, нужно просто воспитывать детей. Проблема воспитания и семьи. Семьи и воспитания. Воспитание семьи. Окей, хорошо. Я рада, что мы с вами договорились и пришли к одному и тому же выводу. Такое редко бывает. Тем приятнее мне было провести для вас программу «Блогаут», которая была сегодня полна всевозможных технических сбоев, но, тем не менее, мы поговорили со всеми, с кем хотели поговорить, с вами немного пообщались, это приятно, спасибо большое. Ну что, «Блогаут» тогда на этом мы заканчиваем. Татьяна Фельгенгауэр с вами прощается. Еще раз передаю большой привет Ирине Воробьевой, которая в отпуске, я надеюсь, может быть, наконец-то хоть немного отдохнет, а буквально через минут 5 уже будет кейс.
«Блогаут».